हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Что, дорогие друзья, дорогие преданные, мои поклоны, сегодня у нас утро в Мадхупуре. Саша, камера настроена, да?
Да.
Вот, в принципе, мы с Сашей сидим. Саша заварил прекрасный чай пуэр. Саша программист, художник, трансценденталист. И как бы он не так давно примкнул к нашей команде. И у него появляются вопросы, как у любого нормального человека. И, естественно, мы в рамках того, что хотим какое-то служение делать, обсуждаем, а что нам не хватает для каких-то внешних вещей. И вот обсуждаем сейчас с ним нейросеть, создание нейросети, которая будет фактически таким как бы гуру. Ну, такие варианты были, так сказать, делал так Шакти несколько лет тому назад, но не доделал это дело. А тут важно эту нейросетку начать тренировать, именно забивая туда тот самый нужный контент, который будет добиваться того, чтобы она давала ответы в стиле наших учителей. Дело непростое, интересное, требует как технической, так и духовной составляющей. Но вот сейчас Саша изучит техническую составляющую, как это поднять, на каком серваке. И у нас такие возможности есть. А духовная составляющая – это команда людей, которые работают с текстами, с ХД, в плитку. Ну вот, наши, так сказать, ученые. И, в принципе, работа с этим, чтобы довести это дело до конца. А дальше туда уже можно погрузить там и аюрведу, и йогу, все, что хочешь. Но начать надо с такой вайшнавской духовной сетки, которая четко заточена на сознание Кришны, потому что ведические философии, они тоже между собой разнятся, потому что они предназначены для разных групп людей, как вот есть атеистические произведения в ведах. Почему? Потому что в ведах есть атеисты, и с атеистами тоже надо как-то жить. Но все равно атеисты – это люди, которые говорят в большей степени не о Боге, а о морали, о долге. Ну, понятно, и достаточно приличное атеистичное общество, оно до какой-то степени тоже в этом обществе атеистическом люди могут прогрессировать. Поэтому веды, они дают нам такую, скажем так, базовый старт. Да, ты можешь быть атеистом, ты можешь отвергать Бога, но при этом как бы отвергаешь ли ты этот мир, отвергаешь ли ты самого себя, понимаешь, да, то есть… Поэтому во время вот этой вот революции 17-го года были разные группы людей. Одни считали, что правительство – это зло, нужен анархизм. Ну, как бы анархия – это где каждый делает, что хочет. Но в результате и те, и другие применяли жестокое насилие. Ну, то есть никто свои идеи не смог принести. Все говорили так: если ты мои идеи не разделяешь, мы тебя расстреляем. И все убивали друг друга. И как бы каждый как бы убивал друг друга ради светлого будущего. Ну, это как ни странно, да, революция. Но ничего не получилось, но в итоге получилось такое советское общество атеистическое, да, где сказали: все, теперь право на убийство имеет только правительство. Езжайте, ребята, в концлагеря, ну, кто там попал под эту раздачу. Остальные как бы типа по заводам, по норам, там, по КБ, по шарашкам. И будем строить светлое будущее. Ну вот, и это светлое будущее строили. Сейчас Ким Чен Ир тоже пытается строить светлое будущее. Ну вот, ну как бы, судя по его как бы раскормленной как бы ряхе поросячьей корейской, ну вот, ну как бы светлое будущее работает только на него. И Гуру Махарадж говорил, что это мир эксплуатации. Сегодня мы с Сашей как раз обсуждали, для чего делается искусственный интеллект и как его поставить на службу человеку. Вот Саша хочет задать какие-то вопросы, а я на них ответить. А вторая наша часть – это уже будут вопросы Гопы о Махапрабху, о его спутниках, о том, как это отразилось на этом мире. И это тоже очень важный вопрос. Поэтому у нас сегодня лекция из двух частей. Первая – это лекция быстро по искусственному интеллекту. Ну как быстро? Просто немножко поставить вообще фишки. Да? И вот мое утверждение Саши было таково, что это не искусственный интеллект для нас, это пока он на нас работает. А вообще, на самом деле, он просто нас изучает. И если сделать тюремщика, который знает о тебе даже лучше, чем ты сам, знает все твои желания, знает все твои тайны, то этот тюремщик, он идеальным образом может тебя предсказывать, ограничивать, ну, а где-то тебя допускать. Потому что, по-моему, у кого-то из очень достаточно известная книжка в древнем мире называлось «Как управлять рабами». Ну, потому что вот там ты римский патриций, у тебя там ну, скажем так, 500 рабов, ферма, и ты живешь где-то в красивом месте с подогреваемыми полами. Ну, вот. Но чтобы обеспечить твою как бы жизнь, такую комфортную, вальяжную, там, вечеринки, тусовки, ты сам еще политик, где-то берешь взятки, где-то там деньги, но у тебя как бы твоя ферма, то есть ты вынужден производить продукты питания, там, ну, все-таки римские граждане тогда не имели супермаркетов, ну, как бы, ну, естественно, торговля была, но надо было понимать, что все тогда понимали, что нужно иметь все свое, свою картошечку, свое сальце, вот, а для этого нужны люди. И этих рабов, в принципе, много, но их надо как-то управлять этими рабами, поэтому были написаны целые учебники о том, как управлять рабами, потому что вроде как никто не хочет восстания Спартака, понимаете, да? И вот поэтому работа с рабами, она такая, как бы, кнут, пряник, мотивация, там, корпоративы, ну вот, и так далее, да, то есть, вот. И также искусственный интеллект, он пока что, так сказать, с нами работает как вот с такими, как бы, я пришел тебе служить, отдай мне все твое знание, да, задай мне все вопросы, да, я на тебе научусь. Но я как хороший китайский студент кунг-фу буду хорошо копировать, а потом, когда я все скопирую, я скажу, ну что, ребят, теперь я буду говорить вам, что делать. Ну вот, и в принципе вы мне не нужны. Ну вот.
А зачем? Зачем вам это делать?
Да, зачем искусственному интеллекту? То есть мы должны понимать, что у искусственного общего интеллекта есть такие три функции, как у души. Это воля, чувство, волеизъявление, желание и стремление к счастью. И вот искусственный интеллект, он сам не имеет ни воли собственной, ни собственных желаний, и у него нет никакой идеи счастья, но у него есть хозяева, и эти хозяева могут его программировать. Вот возникает вопрос, может ли искусственный интеллект, так сказать, как ну, во всех фантастиках, да, там, забить на своих хозяев и начать сам, так сказать, себя программировать, но мы можем сказать так. Да, искусственный интеллект может победить человека, но, скорее всего, за ним будут стоять все равно информальные сущности. Ну, то есть, если мы понимаем с точки зрения вес, что все живое, камни живые, растения живые, что живет куча там привидений, целый тонкий мир, то возникает вопрос, почему тонкий мир не может влиять на этот мир через технологии и цифры. По сути дела, это же алгоритмы, правильно? Поэтому мы сейчас все равно говорим о сознании и любви. То есть, почему мы говорим, что красота спасет мир, почему мы говорим, что миром управляет Кришна, а Кришна управляет любовью. Потому что любовь – это идея Творца, это любовь ко всем живым. Знаете, как мать, она любит там, плохих детей, хороших детей, она любит всех. И мать, по большому счету, она желает блага всем живым существам. И поэтому первое, что мы понимаем в Бхагавад-гите, что Кришна – это друг. А вот ум как раз это и есть тот искусственный интеллект, который душе дали, чтобы она погрузилась в этот мир, и с помощью этого искусственного интеллекта она в этой компьютерной среде ориентировалась. Но по большому счету, у меня просто была такая идея, я по-прежнему хочу сделать, написать книжку, которая называется «Mein Kampf». Не «Mein Kampf», «Mein Kampf» – это моя борьба Гитлера, я хочу назвать «Mein Kampf», потому что «Kampf» – это борьба, «Mein» – борьба с умом. И в основе этой книги как раз лежит идея о не только искусственном интеллекте, а что такое ум, чувство, как работает искусственный интеллект, как это все взаимодействует между собой, и в итоге как бы как с этим всем бороться, то есть как победить свой ум. И для этого существует йога, молитва, духовная практика, и нужно понимать, что это ну, непростая вещь, потому что мы живем под алгоритмами похоти, вожделения, почему человек там не может освободиться от наркотиков. Потому что не только у него возникают связи к счастью, нейронные связи, да, как бы он уже подсел, а потому что у него как бы есть главное желание – это наслаждение. И вот человека можно там зачистить, там, почистить, там, закодировать, да, но что ты сделаешь с его желанием счастья?
Чувственное удовольствие.
Да, чувственное удовольствие. И вы привязаны к нему, понимаешь, да? Но просто мы можем стать рабами чувственных удовольствий и как бы эти чувства удовольствия могут начать нам диктовать модель нашей жизни. Пока мы там пивасик пьем там по стаканчику в пятницу, все нормально. Но когда мы начинаем понедельник с пивасика, тогда уже как бы, тогда уже у нас проблема. Тогда уже как бы, это то же самое, как искусственный интеллект, понимаешь, да, пока мы пользуемся искусственным интеллектом для того, что нам нужно, искусственный интеллект это типа наш такой ха-ха-хи-хи, там, наш как бы инструмент, а когда с утра тебе искусственный интеллект говорит, что делать, ну, ты можешь сказать, ну, мне всегда кто-то должен говорить, что делать, например, если искусственный интеллект за программирован в программном, как твой гуру, например, как твой преподаватель по там, йоге или бхакти-йоге. Он тебе такой, Саша, вставай уже без 15. Ты такой, я устал. Саша, ну ты подумай сам, спать час или петь перед Господом. Ты такой, ну да, ты прав. Он тебе такой, Саша, не забудь тилку поставить. Ты такой, да, спасибо. Саша, скажи вам кишевая намаха, я не слышал, братан. Я шептал это в сознании. А, ну хорошо, Саша. Такой, ну, тогда искусственный интеллект – это твой постоянный как бы гуру, понимаешь, да? В принципе, ничего плохого нет. Такая мотивационная софтинка работает нормально, мы такую сделаем. Ну, к примеру, да, но она как бы на основе AI, она с тобой постоянно ведет диалог, а ты действительно хочешь эту пиццу? Тебе же это вредно. Ты такой, ну да, да, ты прав. Нафиг, это просто умище. Смотри, Саша, умище – это такая штука, в Бхагавад-гите говорится. Ну, знаешь, да, то есть тогда, в принципе, классно, у тебя есть какой-то… кто тебе подсказывает? Но где начинается деградация, где ты говоришь, ну все, теперь ты сам за меня все решай. Понимаешь, да, то есть и ты все, ты теряешь свободу воли. И уже твой подсказчик превращается в твоего какого-то, ну, тюремщика, управляющего. То есть тогда в тебе не проявляется твой эгрегор свободы, воли и так далее. Как сказал Шилшидар Махараш, даже способность совершать ошибки, это как бы воля от Господа, иначе у души нет свободы. Представляешь, что там, ты безошибочный. Как вот, есть такая категория людей, называется перфекционисты. Они хотят все делать совершенным образом. А я всегда говорю, принцип любого развития, я называю это в моей, это йога через жопу. Тоже хорошая книжка была бы. Йога через жопу. Ну вот, и там такой, знаешь, йог, он ноги заварил, и так голова и жопа вместе. Такая фотография. И все такие ха-ха-ха. Потому что йога через жопу – это ты постоянно делаешь ошибки, постоянно исправляешь себя. И тогда у тебя происходит, понимаешь, ошибки чем важны? Они дают тебе конкретный опыт. Вот ты там обжег палец, как ребенок обжег палец, все, он уже палец не засунет. Вот. А теоретически там, а может обжечь, а может не обжечь. А огонь теплый, понимаешь, да, это все на теоретическом плане. И поэтому в моей йоге через жопу, это, ну, в принципе, всех разработчиков софта, и всех технологий, это идти пошагово. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. То есть ты постоянно улучшаешь какую-то свою версию. Да? И в этом улучшении ты должен понять, а что есть подлинное улучшение, а что есть улучшение поверхностное, ну, чтобы от него отказаться. Ну, к примеру, как Apple отказался от штекера для наушников. Ну, к примеру, да, он сказал, ну, ей можно воткнуться в зарядку. Но да, кого-то это бесит, кто-то нам от этого возмущается, но это такая философия, да, там отказаться от кнопок, отказаться там еще от чего-то, да, то есть и мы сейчас не говорим там в технологиях, кто там борется, кто лучше делает сейчас там, какую-то тройную раскладушку там выпустили китайцы, там, да, там раскладывается, скоро вообще будет там гармонь какая-то там, вот. И все это как бы находится в рамках того, что ты идешь по пути постоянных улучшений, но тут надо еще понимать, что в йоге через жопу как бы ошибки и страдания, они могут быть гораздо более ценными и важными, чем победы. Потому что вот все мои победы, они развили во мне такую гордыню. И без... Я такой победоносный во всем, говорит, па-бам, потому что, ну, у нас растет ложняк. И когда у нас растет ложняк, мы соответственным образом как бы...
Эго.
Да, да, развиваем свое эго, и как бы, ну, это становится еще хуже. Это мы всегда рассказывали. Бхактисиддханта Сарасвати такой, он писал очень много сказок. На самом деле, вот у нас есть Туласи, там Бхагаван, Чинтамани, они некоторые сказки... Я сказал, вот, визуализируется с помощью искусственного интеллекта, анимации, сказки. Вот, моя любимая история – это про лягушку, у которой было полрупии. Была такая монетка в Индии, там, полпайса, ну, такая, в общем, самая маленькая монетка. И вот там лягушка, она нашла эту монету, пришла к остальным лягушкам, она говорит, все, я ваш царь, я тут олигарх. Они такие, да докажи. Он такой достает эти полрупии, все лягушки падают перед ним на доватах. Все, чувак, он все пришел, засветил реальное бабло. Полрупии. Вот он там стал царем этих лягушек, там за ним на красной подушке носит эти полрупии, ну что, типа, ты кто такой? А у меня, смотри, все такие лягушки, вау, какие деньги такие, откуда у нас у лягушек такое богатство. Ну вот, и вот он там ходил, пока не пришли на этот пруд слоны. И он там сидит, ему говорят, ваше величество, слоны идут, опасно, нас сейчас все затопчут. А он говорит, что? Кто такие слоны? Какие-то левые, какие-то козлы. Ну-ка, где моя полрупия? Я пошел им навстречу. Ну, и там несколько безумных там верных спутников пошли. Они говорят, все, мы боимся, дальше не пойдем. Он такой, а, трусы, давай мои полрупии там. Именем себя заклинаю. А слоны даже просто не заметили, мимо прошли, мы наступили. И такой эпический кадр. И эпический кадр такой, что там прунт, какие-то там ступеньки, такая раздавленная лежит лягушка, рядом лежит маленькая монетка, а слоны куда-то дальше идут мимо. Ну, понимаешь, да, то есть все, на этом вот эта вот идея моей олигархического контроля над миром закончилась. Поэтому с какой-то точки зрения нужно понимать, что этот мир рождается, разрушается, и это тоже очень важный момент. Когда мы говорим о Вриндаване, о вайшнавизме, он же тоже неоднократно возрождался и неоднократно разрушался. То есть как сам вайшнавизм, как духовная идея, он, естественно, живет, но в какие-то моменты на Вриндаван нападали мусульмане, его разграбляли, там божества развозились по разным частям Индии, Раджастана, Вриндаван вообще был, ну, понимаешь, да, то есть когда этот цветущий Вриндаван с великолепными храмами, через какой-то момент там англичане, там мусульмане, которые не могли их толком разрушить, они там где-то веревками там эти пики ломали, где-то там разбивали статуи божеств, где-то убивали там садху,
мародерили.
Ну да, мародерили там, понятно, да, то есть они пришли пограбить же, ну вот, и ну, там ворваться в храм, там эту храмовую лампу серебряную украсть, ну вот, ну, там убить этого священника. И вот, представляешь, Вриндаван, он через какой-то момент, сначала Ренессанс, и все, через какой-то момент, там, ну, история Вриндавана, что там божеств прятали в разных деревнях, потому что, ну, как бы нападение мусульман могло быть в любой момент. И мусульмане там, они делали просто, они там захватывали какого-нибудь там ребенка или какого-нибудь, говорили, все там, иди к своему отцу. А отцу говорили, все, рассказывай нам, где ты, чувак, какой богатый. Ты понимаешь, да, то есть, иначе мы сейчас твоих детей тут прям порубаем шашками. Ну, то есть, и... Ну, как бы методы были достаточно простые, но очень эффективные. И, как бы, и мусульмане могли напасть в любую деревню. И больше всего, как бы, они получили, как, ну, как все как бы правители, им что нужно? Ну, солдата нужно пограбить, понасиловать, поубивать. Вот. Значит, солдат как бы не это самое. Вот. А что нужно правителю? Ему нужно выдать разрешение, чтобы ты делал, ты грабил, убивал, насиловал без каких-либо моральных проблем, поэтому надо сказать, что вот это не люди, они индуисты, а мы мусульмане, мы праведные чуваки. Поэтому иди грабь, убивай, разрушай храм. И кто-то может сказать, а где был Бог, где был Бог? Но Шри Махарадж объясняет, что божество невозможно уничтожить. Кришна может просто присутствовать в божестве, но в какой-то момент Кришна говорит, нет, ну все, пришло время, разбивайте. И потому что Кришна – это, с одной стороны, и божество, а с другой стороны, Кришна – это вездесущая трансцендентная сущность сознания. Понимаешь, да? Поэтому, когда разбивали какие-то божеств, просто Кришна понимал, ну все, вот эти люди, они уже не поклоняются мне на том уровне, на духовном. И все, я лишь, ну, я имею право уйти. Понимаешь, да? То есть Кришна всегда может забрать свои слова и деньги обратно.
Ну, то есть…
Попросить рефанд.
Если ты от него отвернулся…
Ну, либо ты просто к нему стал относиться как к статуэтке, как к чему-то обыденному. Ну, это как там муж с женой живут, спят в одной постели, но у них нет никаких отношений. И они тихо друга ненавидят. К примеру, да? То есть, и в этом смысле, ну, как бы нет никакого брака. Также и Кришна, если ты его воспринимаешь банально, формально, банально позвонил колокольчик, банально ему яблочко, как попугайчику в клетке порезал, то зачем кричать быть? Можно сказать, все, ребят, гудбай. И его форму могут разрушить какие-то мусульмане. Но с другой стороны, те божества, которые были похищены во Вриндаване, они путешествовали по деревням, и люди испытывали счастье принять Господа, спрятать Господа, накормить Господа. Понимаешь, да? Ну, то есть люди испытывали повышенное чувство духовной ответственности, любви. А так, зачем ходить в храм? Да он и тут всегда есть. А тут, понимаешь, к тебе приезжает Господь, ты его прячешь, ты его кормишь, с ним приходят преданные, там какое-то духовное общение начинается. Поэтому сказано, что божество Гопала, оно путешествовало по деревням вместе с вайшнавами. И сказано, что почему? Потому что до этого Гопал был наверху холма Говардхан, и на холм Говардхан разрешено подниматься только местным жителям. Но когда Гопала под предлогом мусульманских атак стали возить по всем деревням, то, представляешь, там в каждой деревне был праздник, нам божество Гопала привезли, а Господь пришел к нам сам, а, ну, конечно, праздник, счастье. Что Гопал делал? Он испытывал счастье, и с ним были его вечные преданные, а те люди, к которым приезжал Господь, они испытывали невероятное блаженство, потому что, ну, по сути дела, к ним приезжал вайшнавский фестиваль. И это было удивительно. И это как бы состояние счастья, которое произошло за счет внешних определенных драматических обстоятельств. Да, поэтому мы говорим, с одной стороны, мир захватит искусственный интеллект, там, конспирология, с одной стороны, с другой стороны, а если бы не было какой-то угрозы внешней, ты был бы в тонусе, да, например, да, там, ну, или ты жил бы духовной жизнью, да, то есть, потому что над каждым человеком угроза смерти. Он это не осознает, он это вообще не определяет, да, он что-то думает, вот, мне надо еще найти одну какую-то любовь, или вот, там что-то бабок нету, где взять бабок, ну вот. Ну, как нормальные процессы в жизни человека возникают, с одной стороны, а с другой стороны, нужно понимать, что в этом мире каждое живое существо, оно получает то, что оно служило по карме, или до какого-то возраста. И поэтому, ну, как бы, тут делай, не делай, какие-то усилия, вот положено тебе что-то, и оно придет. И поэтому, вот, когда тебе что-то не приходит, и, скажем, в жизни пауза, вот сейчас там у тебя, например, тоже в жизни пауза, да, тут нужно понять, эту паузу нужно чем-то заполнить очень ценным и важным. Понимаешь, да? Потому что ты уже понял, а, у меня уже была какая-то иллюзия, я уже мечтал о какой-то иллюзии, что-то какие-то бабки, 10 миллионов, я уже себе нарисовал какие-то там, например, да, там, кучу картин, там, какая у меня будет квартира, какая у меня будет тачка, какая у меня будет девушка, куда я буду ехать, как я буду наслаждаться. Но в итоге это только бы тебя деградировало. А тут, ты понимаешь, да, вот у меня сейчас в жизни пауза, там, с точки зрения бизнеса, но ты должен это заполнить паузу чем-то очень ценным.
С другой стороны, когда ты всего достиг, оно тоже лопается, как мыльный пузырь.
Естественно, ну, естественно, но, понимаешь, но тогда это еще драма.
Ну да.
Тогда люди вышагивают в окна.
То есть так или иначе это пузырь.
Да, но понимаешь, когда у тебя нет этого пузыря, то есть у тебя твои иллюзии обломались. Ты обломался в своих иллюзиях. Ну вот там, понимаешь, да? Ты что-то очень-очень хотел, и вот это что-то очень-очень, что ты хотел, ты получаешь, и ты понимаешь, что это не то, что ты хотел. Да, ты потратил на это, там, может быть, годы жизни. Потому что люди же идут к своим мечтам, там, годы жизни, там, понимаешь, да, там, они, ну, понимают, что за эти мечты надо бороться. Вот. С одной стороны, а с другой стороны, вот у тебя в жизни произошла пауза. Я помню, у меня был тоже такой момент. Мне так перло, потом я накосячил. У меня пошел такой регрессивный период кармы, он сейчас продолжается. И где-то на какие-то вещи я попал в стопор. Вот Сатурн, он двигается очень медленно, у тебя все медленно двигается. И ты вот сидишь вот медленно, понимаешь, да, то есть ты тонешь, но медленно тонешь. Ничего не можешь сделать, если твоя лодка так. То, что быстрее бы она утонула, он говорит, нет, я буду тонуть медленно. Да. И ты как бы
дергаешь.
Да, и ты чем больше дергаешься, тем больше закапываешься. Потому что, вот. И вот у меня такой период был в жизни, и я кое-что стал понимать, не все, отнюдь не все. Вот, ну, кое-что. И как бы период на самом деле был недавно. И потом я понимаю, что какие-то мои иллюзии тонут, какие-то вещи являются, как Курдев говорил всегда, wait and see, время покажет. И даже время тебе покажет твое собственное несовершенство. В этом ничего страшного нет, потому что если бы мы думали, что мы такие святые, мы такие великие, почему мы тогда в этом мире? Ну, как ты оказался в тюрьме, если ты безгрешный? Понимаешь, да, там, я девственница, тогда прости меня, а что ты делаешь в публичном доме? Ну, просто подрабатывай. Понимаешь, да, то есть, ну, ты не случайно попал в те обстоятельства, в которых ты есть, потому что ты, ну, сам их создал. Вот. И при этом Господь, вот тоже нужно понимать, что искусственный интеллект – это ум и разум, чувства человека, которые даны человеку Богу. Но, как уже мы с тобой говорили, да, то есть либо это тебя порабощает, и ты становишься рабом этого искусственного интеллекта, рабом своих чувств, рабом своих амбиций, рабом своих желаний. Сейчас просто тебе еще внешнее что-то хотят навесить. Понимаешь, да, то есть там еще внешний какой-то электронный ошейник, скажем так, да, электронное рабство. Но в реальности все получается так, что ты, ну, как бы становишься рабом этого искусственного интеллекта. И поэтому всегда возникает вопрос, ну, как, а можно ли ум и чувства использовать для чего-то божественного? Махараш Парикшит задает Шримад Бхагаватам вопрос, что когда он говорит, есть ум и чувства, там Иисус же сказал, там, типа, мешает тебе, там, глаз вырви его, да, то есть, может быть, просто там кастрировать себя, пытались это делать религиозные деятели, кастрировали себя там, ну, как понимаешь, да, то есть, ну, как вот, раз там секс – это то, что привязывает нас к миру материи, как самый мощный инстинкт, да, как некое отражение любви, мы же хотим любви, но как бы в нашем, скажем так, эгрегоре это через секс, потому что это приносит нам, ну, удовольствие, да, любовь. Это самопожертвование, а секс – это еще и любовь с удовольствием.
Ну, как с сахаром, чай с сахаром.
Да, как чай с сахаром, как пуэр с сахаром. Вот. И тут как бы начинаешь понимать, что я этот пуэр уже пил, как-то по-разному, и с сахаром, и без сахара. Вот. Но без сахара полезнее. Ну, вот. И ну, кто-то говорит, раз эти чувства мне мешают, вот эти глаза, вот эти вот, не зря же там у арабов, там, типа, давайте женщин оденем в черное во все, да. Ну, типа, мы там, типа, ну, там не то, что я не буду смотреть на женщину. Нет, там, что мой сосед не смотрел на мою женщину. Там все гораздо более тонко, эгоизм, понимаешь, да?
Если сосед посмотрел на женщину, то в этом виновата
женщина. Ну, да, если сосед посмотрел на мою женщину, то в этом виновата женщина. Ну, вот. А с соседом всегда можно попить чай, договориться.
Не испытывали этот стресс, пойду.
Не в этом дело, просто сосед может дать по роже, я могу дать по роже, ну и нафиг, оно того не стоит. Вот. Поэтому, ну, как бы, мы сейчас не в этом говорим, мы говорим о том, что то есть, как бы, люди в этом мире пытались решить методы проблемы вожделения, это, знаешь, как там заливать пожар бензином, как бы бросать курить с помощью выкуривания там 200 пачек сигарет и так далее и тому подобное. Но так или иначе, как бы, все может быть. Ну, как пресыщение, да, пресыщение дает некое отвращение. Когда ты присытился там едой или сексом, или там сном, да, то сначала ты вот тебе нужно спать, потом ты все, я уже не могу спать. А вначале ты, у тебя какие-то чувства голодные, хочу есть, все, уже обожрался. Уже в обратку пошло, да. И поэтому мудрецы говорят там, во всем надо знать меру. Но эта мера как бы, да, то есть, ну, как бы все равно тебе говорят, ну, нельзя полностью отказаться от наслаждений, ну, нельзя полностью им предаться. Ты должен, ну, как алкоголик, да, там, чем разница без алкоголика? Вот кто-то бухает, он контролирует свою дозу, а кто-то не может контролировать свою дозу. И это тоже такой метод, ну, как бы он, скажем так, промежуточный. Потому что ты либо бросишь пить, либо скатишься на алкоголизм.
Ну, оно все, наверное, движется все-таки, как вы говорили тоже в одной из лекций, к адаптивности. То есть ты, да, ты можешь разработать какую-то схему графика жизни, в которой ты, у тебя достаточно сильно, ну, сильно не скачет эмоции, но бам, там что-то сверху прилетело, или снизу, или откуда-то, и все, и ты из этого баланса выскочил. Но получается, ну, вот такой, допустим, да, говорили, что... Но когда ты как бы тоже научен, как бы вот этими тоже встрясками какими-то.
Ну да, но это, понимаешь, это как бы... То есть мы сейчас с тобой моделируем реальность. Представляешь, мы сейчас с тобой находимся в окопах, над нами висят дроны. Понятно, наша адаптивность, научиться там скрываться от дрона, убегать, но, грубо говоря, мы должны с тобой примерно предполагать, что среднестатистическая выживаемость на современном поле боя там от 30 до 60 дней. Ну, кто-то там, ну, я имею в виду, там может, оператор дрона больше, а там какой-нибудь рядовой солдат. И нужно понимать, что сейчас, попав в эту ситуацию, все твои, ну, скажем так, наработки, твоя карта, твои вещи, твои планы на будущее, они вообще никак не работают. У тебя стоит только один вопрос – выжить. Причем, чем дольше ты находишься, ну, грубо говоря, тем меньше у тебя шансов с этой точки зрения, потому что, ну, как бы, мясные штурмы не останавливаются, да? Ты выжил в одном штурме, во втором, вроде как получил какие-то скиллы, но опыт-то показывает, что такие же опытные ребята, как и ты, каждый день выбывают из игры. Ну, к примеру, понимаешь, да? И тогда все, что ты, вот, ну, там, все твои там наработки, мобильные приложения, там, понимаешь, они ничего не стоят. И в этом смысле, как бы, что стоит? Только то, что ты обрел в своем сознании, да? Только то, что ты... Ну да, твое внутреннее я. И поэтому сейчас те живые существа, которые вот в такой ситуации в войне умирают, если они же не просто так умирают, Господь же он тоже дает всем что-то понять. Не просто там. То есть на самом деле люди, попадая на войну, даже с какой-то одной мотивацией, они меняются.
Ну, то есть другими словами можно сказать, что высокая духовность – это также высокая адаптивность. Потому что человек духовно очень сильно развит, и да, это как такая мышца мощная духовная, ну или я не знаю, как с чем это сравнить, да, если ну, об него, ну, в общем.
Я тебя услышал, смотри, ну как говорят стойки, философы, они говорят, важно, что с нами происходит, как мы к этому относимся. Пример там Марк Аврелий, когда была там эпидемия, он продавал свою там мебель, свои вещи, чтобы деньги дать народу на лечение. Да, и несмотря на то, что он был царем там, всего Рима, он участвовал в двух войнах, а умер от холеры. Ну, то есть, грубо говоря, да, то есть, будучи великим царем, ничего, скажем так, не обошло его стороной, ну, как вроде бы казалось, да. И он всегда говорил о том, что гораздо важнее то, как я отношусь к происходящему, чем то, что происходит. Потому что, ну, смерть, да, то есть смерть неизбежна, ну, как некий процесс. Об этом можно говорить там с точки зрения этики, эстетики. Вот там сейчас идет резкий вопрос, там, в Канаде хотят разрешить эвтаназию, в Швейцарии там арестовали чувака, который там дал американской бабушке себя убить, 65-летний, вот она. Ну, скорее всего, это был человек, у которого было психическое расстройство, скажем так, смертельная болезнь. И она подумала, ну что я буду мучиться, я лучше просто уйду из этого мира. Я не могу понять, зачем ей нужно было ехать в Швейцарию, как бы тратить столько денег, чтобы уйти из этого мира, с одной стороны. С другой стороны, люди ищут себе оправдания, понимаете, да? Они ищут капсулу, они ищут как бы чудо-таблетку, которая решит их проблемы. Понимаешь, да? С одной стороны. С другой стороны, как бы, если мы будем рассуждать о духовной точке зрения, мы понимаем, что смерть, она не решает наша проблема, она какую-то проблему решает. Ты там заснул, и ты сам где-то проснешься. Да, ты не будешь помнить, что ты Вася, папа, Петя, Маша, но твоя карма, она будет, ну, ты должен будешь эту карму отработать. Мало того, ты еще получишь новую карму, что ты вышел из игры без правил. Потому что суицидники – это люди, которые сами пытаются выйти из игры. То есть они не хотят игру доигрывать.
Это всегда понижение. Если это суицид, это всегда понижение.
А правила жизни – это как бы твое развитие, понимаешь? Ну вот, даже когда мы с тобой обсуждали, ты говоришь, а пускай вот это так будет, это не так. То есть правила твоей игры – это сказать, не, я должен был сейчас выкрутить из этой ситуации, чтобы сделать вывод и чтобы зайти на новую ситуацию с другой точки зрения, да? То есть я трачу время, то есть вот я потратил кучу своего времени. Ну что в итоге я получил? Ну, предположим, да, даже если бы я получил там кучу денег, то это были бы всего лишь наши возможности, и без правильного понимания я бы не смог их правильно использовать. Понимаешь, да, возможности же нужно правильно использовать. Такой типа, ну теперь я получил кучу возможностей для деградации. Ну, когда у меня не было денег, я деградировал меньше. Теперь я могу деградировать больше, быстрее, лучше, еще не один к тому же, да. Есть еще общество деградантов, которые с удовольствием меня примут, только потому что я богатый чувак. Вот. И в этом обществе деградантов я типа буду жить. Поэтому, ну, как бы люди, они что думают? Они думают, что только вот этот аспект, он меня разовьет. А на самом деле, как бы, материальное благополучие – это один из аспектов нашего развития. Ну, понимаешь, да? И этот аспект – это как вот ешьте, но не переедайте, да? Почему? Потому что если ты будешь просто жрать и будешь постоянно переедать, то в результате неизбежные болезни. Вот, там, чувственное наслаждение, да? Там тоже ты не можешь от них отказаться на сегодняшний день пока еще, но ты не должен их переедать. Поэтому веды, они о чем говорят, да, не только ты должен искать меру, а твоя мера должна меняться. Ну, понимаешь, да, то есть твоя мера, мерки твои не должны меняться. То есть ты не просто говоришь, ну, вот я такой сякой, ты, не, нифига, вот пока ты такой, вот сегодня ты еще вот это, а завтра ты должен обрести более высший вкус. И вот этот высший вкус, он будет тобой двигать. И это и есть твой осознанный высший вкус.
Мне даже кажется, это некий такой баланс между вот этими удовольствием.
Да, но смотри, я тебе объясню ситуацию. Вот, ну, как свинья, да, она такая, типа, поняла, что она свинья, но все равно хочется жрать говна. И она такая, ну, типа, мороженого, так. Раньше у меня был какой-то самый, просто говно. Но теперь я понял, что такое мороженое. Ну, давай сделаем так. В говно две ложки мороженого положу, размешаю. Как говно с мороженым. Но потом уже свинья дошла в своем как бы балансе для того, что у нее все наоборот. У нее огромный таз мороженого и две ложки говна в него положить. Понимаешь, да? То есть ты говоришь, свинья, ну зачем? У тебя же есть мороженое. Она говорит, я же свинья, говно ты все равно хочется. Понимаешь, да? Поэтому сейчас ты предлагаешь, ну, номинально такую систему. Давайте перейдем не на старте, мы будем в говно добавлять чуть-чуть мороженого, и будем думать, что это все классно. Но когда мы выйдем из невежества, мы будем делать наоборот. Мы будем чуть-чуть говна ложить в наше мороженое, ну, чтобы не забывать, кто мы, откуда мы, наши корни, откуда мы пришли, куда мы идем и так далее. Вот. Я надеюсь, что наши подписчики нас как бы порадуют своим пониманием аллегории. Возможно, у вас есть какие-то другие аллегории. Но, понимаете, мы же просто здесь беседуем с вами как бы о жизни, тем более Санек, у него тоже сейчас такой жизненный поворот событий, и он стоит на распутье. И, в принципе, там, у него на самом деле выхода никакого нет. То есть Господь его поставил в безвыходную ситуацию, но это прекрасно. Потому что очень часто наш выбор – это как вот говно, мороженое, мороженое, говно. Давайте мы говно с мороженым вместе. Как правило, наш собственный выбор – это всегда. Но когда Господь проливает на нас милость, Он говорит, не, вот, чувак, вот все, езжай там в Индию, вот делай вот это, вот то. Это принесет тебе благо. Ты такой, вау, благо, как это может быть хорошо для меня? Вот. А потом ты понимаешь, что ты освобождаешься от чего-то очень тяжелого. Главное, что от идеи освобождаешься. Да? То есть есть некая идея, которая тебя, ну, как бы захватила, и ты жил ради этой идеи. Например, там, ты жил ради бабок. Или у тебя был такой, я помню, был такой момент в жизни, в молодости, я занимался тогда искусством, я живу ради искусства, ради прекрасного. То, знаете, я придумал себе такую идею. Когда я узнал сознание Кришны, я понял, ну, не такое уж оно и прекрасное, как мне казалось раньше. Это первое. Второе, ну, как бы, не такие уж эти художники, великие личности, в основном это эгоисты, очень сильно себе как бы очарованные собой. И, по сути дела, они как шудры. То есть они как эти певцы, там художники, они, в принципе, как проститутки готовы продаваться. Ну, это их такой принцип жизни. Лишь бы их там заметили. И я просто очень многим художникам в свое время помог, и я просто понимал, что это сделало только этих людей хуже. Потому что как раз момент творчества у них проявлялось во время такого вот внутреннего поиска, а как только они зашли на такой вот, ну, как бы, какой-то эгрегор благополучия, они просто стали работать на благополучие.
Да,
просто, ну, и опять же, нельзя этих людей как бы критиковать. Там, я же не критикую кого, я просто, как говорится, я даю отчет, репортирую, да, что в этот момент у этих людей закончился какой-то творческий подъем, И начался какой-то вот эго такое, как бы возвышение. И я тоже думал про себя тоже. Я думаю, вот, да, где-то на старте, когда я был такой молодой, горячий, вот я что-то хотел делать. И потом я стал таким жирным, толстым с вами, и что-то стал там еще и бизнесом заниматься, и получил какое-то положение. И вот это есть такое понятие, чрезчурная самозавышенная ценность. То есть есть такое, знаете, выражение, цените себя, но не переоценивайте. То есть ценить себя, это значит, что я могу сделать вот такое служение, я могу сделать такое служение. А переоценка это, ребята, я такой крутой, я вот это сделал, то сделал, вообще вы должны все упасть мне в ноги. Понимаете, да? И вот это называется переоценка. Это очень опасная стадия. Потому что когда ты говоришь, да, я могу для Кришны вот это сделать, ты находишься в состоянии отдающего. Но когда ты начинаешь себя переоценивать, и ты даже не понимаешь, что действует Господь. Да, говори, Саша.
Очень хотел, вот прямо сейчас вспомнил, поговорить на тему. Вы же знаете, вот ачиверство и лидерство. Да, такие порождения капитализма. Но и вот в контексте духовного развития, как себя ловить или не ловить?
Я могу тебе сказать такую вещь. Я вот сам понимаю, что я открытая книга с кучей ошибок. Когда-то в школе я писал диктант, и говорят там, знаешь, как все выходят на перемену, как? Наверное, 3 с плюсом, 4, И у меня учительница по русскому такая была. У меня было много учителей по русскому, хорошо в литературе. Но одна была вообще омерзительная стерва, которая терроризировала детей, заставляла там стихи учить. Такая, какая-то была очень такая старая дева, недолюбленная тетенька, которая любила оставаться на 2-3 часа после работы. И вот этой красной ручкой исправлять людям и писать в дневнике омерзительные там всякие вещи. Там полный дебил, там, типа. Вот. И как бы, у ней было ко мне какое-то там неравнодушное чувство. Потому что я очень любил рисовать, и я как бы сидел, что-то слушал, я все рисовал. Ее это раздражало. А я рисовал, как все дети. Там. Я рисовал, то есть у меня когнитивно было. Для меня это было так. Я любил рисовать, у нас такие когнитивные моменты. И я что-то это очень сильно раздражало, и она мне просто стала там лепить какие-то колы, двойки. Но так или иначе, она это делала заслуженно. И вот, взяв мое сочинение, она поставила мне кол с минусом. И в нем было там 45 или 46 ошибок. Там, тут нет запятой, тут не так, окончание и так далее. И я понял такую вещь, что я посчитал себя там, на 3 с плюсом, на тройку. Я не ожидал двойки, но кол с минусом я точно не ожидал. И это говорит о том, что просто мы плохо себя знаем достаточно. Да? То есть, если объективно исследовать нас, то нам можно поставить колы с минусом легко всем. Но нужно понимать, что Вселенная очень прощающая, Господь очень прощающий, и как мать, как, понимаешь, да, мы же имеем дело с не с жестокой сумасшедшей учительницей по-русскому, мы имеем дело с Кришной, который, по сути дела, ведет нас, и нельзя сказать, что Кришна там мягкосердечный, там, мягкотелый, знаешь, нет. Но Кришна понимает, что все, что происходит с нами, это для нашего блага. И, как компьютерная игра не подразумевает, понимаешь, да, в этой же компьютерной игре нет задачи стать богатым. Потому что богатство не является сутью этой компьютерной игры. Это какие-то условия. И какие-то люди выбирают вот себе такой геймплей. Я должен стать богатым. И многие из них, даже став богатыми, они понимают, что я, в принципе, должен что-то сделать. Они там строят университеты, церкви. Понимаешь, да? То есть они понимают, что это что такое богатство. Да? То есть я ничего с ним не сделал. Я ничего не сделал для людей. Они пытаются быть филантропами, что-то сделать. Еще более богатые, которые вот зарабатывают эти деньги, они думают, надо сохранить планету, надо всех убить. Эти люди, это же тараканы. Люди живут как тараканы. Понимаешь, да? Это такая гордыня, что ты... То есть ты не говоришь, давайте пытаться там людям давать сознание Кришны. Давайте вот объединим, например, там сделаем такую территорию вайшнавскую, где нет денег, где вот такой большой ашрам, там, предположим, там 1000 на 1000 километров. Когда любой человек приезжает сюда без денег. Вот в Израиле есть кибуц. Ты приезжаешь в кибуц, и там, колхоз. И ты там работаешь, и там есть еда. То есть на самом деле, вот евреи, они как бы в этом смысле, конечно, гении. Потому что, как бы там евреев не ругали, вот я не антисемит, я антисионист. Но опять же, я не антисионист с точки зрения сионизма. То есть сионизм – это такая идея, типа, давайте, ребята, соберемся, у нас должно быть свое чувство духовное. Это классная идея, да? Ну, ребят, давайте соберемся, там, станем избранными людьми, всех остальных замочим, это уже не классная идея, да? Поэтому нужно понимать, что... Вот. Но если рассматривать комьюнити, да, вот там, чего достигли там христиане, индусы, там, евреи, то мы увидим, что евреи достигли очень мощное чувство комьюнити, социальное комьюнити, наверное, одно из лучших в мире. То есть там действительно есть кибуцы, там действительно есть искренние там религиозные люди, которые живут в этих кибуцах, да, там, я не знаю, как там спонсируют, финансируют, наверное, ему можно лучше сказать. Вот места, где человек приезжает, он живет, он отдает. То есть он не просто приехал, а, типа, халявная жрачка, классно. Вот, типа, жилье на халяву, супер. Нет. Где человек живет, и он отдает. И он испытывает счастье от того, что он отдает. То есть если, скажем так, если была бы такая возможность такого социального эксперимента, собрать таких людей и сказать, ребят, смотрите, вот. Опять же, мы понимаем, что это не получится для всех. Но если будет такое место, где живут такие люди, например, и туда может любой человек приехать учиться. Представляешь, там какой-нибудь 20-летний там юноша приезжает в какую-то там 3D-студию, и он погружается там к какому-то профессору, мастеру, как, ну, как это положено было, да, и от мастера получает какие-то знания, и в конечном итоге выходит оттуда, какой-то там суперспецом открывает какой-то суперпроект и так далее. Да, и он говорит, а ты где-то всему научился? Ну, я у своего гуру по 3D, где вот я бескорыстно там прожил с ним 5 лет или там 10 лет, неважно. Я там то делал, это делал.
Ну, кстати, слышал, вот Ханс Зиммер, очень известный композитор, к нему тоже в основном устраивается бесплатно просто работать, чтобы получить его.
Да, но мы сейчас же не говорим, там, я Ханс, там, немецкий барин, ты ко мне приехал бесплатно работать, это все классно. Мы сейчас говорим о среде, да, то есть духовно, скажем так, духовно-образовательная среда, потому что когда ко мне пришли кришнаиты, говорят, вот, мы тоже хотим делать ведический планетарий, мы с ним какой-то, там, и ко мне все приходили вот такие люди, там, типа, дайте мне триллионы, миллионы, зеленые долларов, и я вам все сделаю. Я говорил, ребят, начните с чего-то маленького. Я вам предлагал, вы должны быть просто у нас, чтобы взять что-то маленькое. Ну, вы стали делать сами, но вы не понимаете, что это целая система. Я говорю, вы должны начать с маленького, должны создать свою студию, должны создать свои маленькие какие-то вещи и постепенно расти. И вот мы за 12 лет это сделали. То есть мы начали с маленького. Понимаешь, да? В итоге мы выросли в какую-то компанию. Неважно, там, хорошая, плохая. С ошибками, без ошибок, это уже другой вопрос, это вопрос нашего роста, да. Или мы начали там на Украине с каких-то фестивалей, а в итоге мы пришли к тому, что у нас там есть два храма, ну, грубо говоря, да, к примеру, понимаешь, да, там, или там Питер-Москва. То есть мы начали с чего-то маленького, и мы, вот как здесь у нас есть Мадхупури, да, это что-то маленькое. И мы на этом маленьком сейчас экспериментируем. И мы понимаем, что, да, там, нам не хватает этого, нам не хватает того, нам не хватает всего. Но как бы мы, либо если, ну, если ты просрал что-то маленькое, ну ты говоришь, ну я маленькое просрал, у меня была маленькая компания, я ее просрал, ну могу открыть побольше или уже в следующий раз, ну, скажем так, не просрал, да. Поэтому на самом деле вот с точки зрения такого духовного стартаперства все начинается с людей, с маленькой команды, хотя бы с одного-двух человек. Вот там все тандем, есть людей, да, мы зарубились, мы это делаем. Нам кайфово вставать рано, нам кайфово петь. Нам кайфово делать жрачку, это наш образ жизни. К нам приезжают люди, которые говорят, какие они кайфовые. Вот я там всю жизнь там что-то работаю, там что-то хожу на работу, там у меня какие-то кредиты, я живу как вот в этом говне, ну вот я там радуюсь чему-то. А на самом деле, а можно, ребята, жить с вами? Ну, можно, давай. Там. Ну, понимаешь, да, появляются какие-то люди. И потом мы говорим, что, смотрите, вот классно, у нас есть вот такие-то люди, к нас еще саппортят такие-то люди, давайте вот это сделаем. И вот это такое органическое движение, но оно не быстрое. Да, оно не быстрое. Вот у нас Украина, она быстро получается сделать фестиваль, а вот там создать храм, это фактически мы номинально должны там создать святых. Или там питерский храм, да, там тоже не так просто все, не так много приходит людей, которые вот, есть у нас один пуджари, Ананда Мой, я называю Ананда Мойши, первосвященник, ну вот, и он как бы машет кадилом там 30 лет, понимаешь, бессменный пуджари, 3 раза в день. Вот. Тут нам один раз тяжело, а у нас 3 раза в день. Раз в день готовит, еще люди приходят. И храм это как подводная лодка. Понимаешь, да, он постоянно должен, кухня постоянно работает, там уборка божества, священные писания читаются. Это как бы нон-стоп. Это не то, что ты там, поехали за ретритом в Индию, потусим, поехали обратно, там, типа, классно было в Индии. Вот. А тут такой вот, ну, как бы ты идешь в нон-стопе. И это Ну, как это как кунг-фу, ты постоянно шаолине тренируешься, мы там с тобой сидим, представляешь, а там ты через 20 лет, например, да, ты создал какую-то реальную ведическую модель, которая работает, ты там с ней работаешь. То есть надо что-то загрузиться, надо чему-то посвятить себя, и тогда будет вау-результат. Понимаешь, да?
Ну, да, пример у тебя. Плюс жизнь постоянно учит, как бы не строить иллюзии и ожиданий.
Да, но ты, смотри, ты уже не подходишь к этому миру с иллюзиями, с ожиданиями. Ты понимаешь, да, что если дадут Нобелевскую премию, она как бы свалится на тебя. А если не дадут, ну, сегодня, значит, дадут в следующей жизни. То есть у тебя есть некий модель. Мне в этом связи, конечно, больше нравится Адити. Вот из всех наших как бы кришнаитов, Адити, он хоть очень сентиментальный, чувственный человек, он очень чувственный человек. Ну, как бы это тоже такая, знаешь, ну, как у любого человека, чувства – это плюсы и минусы. Вот он всегда, как Герасим, важен, он всегда задействован в процессе. Потому что результат – это такая вещь, ты пашешь, 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 и вдруг пришел результат. А вот поэтому есть такая книга, называется «Atomic Habits». Очень рекомендую, «Атомные привычки». И там чувак объясняет, что важно не успех. Ну, вы ставите, все ставят планку на успех. А важен даже не процесс, а важны ваши привычки в этом процессе. Вот ты каждое утро привык вставать. Вот ты каждое утро привык молиться. Каждое утро привык делать йогу. У тебя естественным образом здоровье будет хорошее. Если ты поставил себе привычку здоровья, то, ну, понимаешь, да, то есть у тебя не будет, то есть ты должен понять, ага, чтобы мне вот прийти к моему здоровью, я должен изменить там свою жизнь, питание, это, третье, пятое. То же самое, когда ты говоришь, ну да, у меня был как бы я как, ну, как специалист, как какой-то там человек в мире, могу что-то делать. Но что мне помешало? Я с этим разругался. Почему? Я был гневным там. С этим я тут я проявил свою жадность. А тут я проявил свою там, ну, несговор. Правильно? Ты же не просто так с кем-то разругался из людей. Ну, я не про тебя говорю, вообще в целом. И ты понимаешь, что мне на самом деле на моем пути помешали не мои скиллы, а мои личные качества. Это первое. Второе, да? Почему? Потому что у меня были запрошены какие-то варианты. У меня была какая-то гордыня. Я хороший, там, грубо говоря, бэкэндщик, но мне нужен был хороший фронтэндщик. Понимаешь, да, там, или я хороший технарь, но мне нужно было работать в партнерстве с хорошим менеджером. Понимаешь, да, то есть, ну, как бы, то есть люди находят себя и вот как бы, и на самом деле крутые компании, гармоничные, когда каждый человек занимает свое положение. Это на самом деле очень тонкое искусство. Подбирать людей, которые каждый на своем месте. Но это тоже такой процесс, а это еще все мотивировать и вести. Вот. И в духовной жизни это тоже важно, нужна своя команда, кто-то лидер, но это не значит, что он вот там, он один выходит, поет, ему похер на всех. У нас тоже такие лидеры есть. Так вот я типа Rolling Stone, а вы типа, что-то есть пожрать или нет? Типа, ты же Rolling Stone. Ну, понимаешь, то есть ты не должен быть Rolling Stone за чужой счет, потому что даже если ты, даже если там Авадут Махарадж Гуру сделал фестиваль, то это все равно как бы каждый индивидуальный член, это как Рамачандра, который строил мост через Ланку, и все обезьяны, медведи там, и белочка прибежала, тоже там взяла камень, принесла. Ее там столкнули, она упала. И Рамачандра сказал, ну да, вы огромные ванры, вы огромные силачи, вы носите огромные горы, глыбы, но вот эта маленькая белочка, она тоже свой камешек хочет вложить в эту победу. Поэтому не недооценивайте людей по размеру, по весу, да, кто-то может сделать что-то очень маленькое в духовной жизни, но это очень маленькое, может быть, очень ценное, знаешь, как вишенка на торте. Вот, поэтому у нас есть преданные нашей миссии, которые кто-то там, там поджарит, кто-то шьет одежды, кто-то, и все разные люди, у всех свои характеры, у всех там, ну, может быть, даже несовместимость, понимаешь, да, то есть, ну, нельзя сказать, что на там, духовном обществе все будут совместимы идеально, нет. Ну, такого не бывает никогда. Ну, потому что у каждого человека есть свой какой-то, ну, кто-то с кем-то может бычить. Поэтому, когда ты начинаешь истории про святых мест, про святых, ты начинаешь понимать, ага, Лал Бабу бычил со своим соседом, царем Южной Индии. Лал Бабу был из Бенгала миллиардером, который стал в итоге садху. А в итоге у него сосед из Южной Индии, царь, хотел тоже построить храм Вриндавана. Вот. И там сосед на своей волне, Лал Бабу на своей волне. И тут же тебе история о том, как они там срались между собой, там, друг другу там, не ходили, не смотрели. И на это тоже есть и духовные причины, и материальные причины. Но материальные причины в том, что два, скажем так, альфа-лидера, понимаешь, да, там, ну, ты царь, а что ты у меня, слушай, я миллиардером был, что ты у меня царь? Ты царь, а я вот был миллиардером, я стал садху, что ты хочешь? Видишь, я храм построил, ну, мне вообще пофиг. Вот я вот просто теперь вот живу, свои миллиарды трачу на Кришну. Ты царь, а что ты понимаешь философию сознания Кришны? Ты же ничего не врубаешься. Ты приехал сюда со своей Южной Индией, во Вриндаван со своим Вишну, а здесь Кришна рулит всем. Понимаешь, да? Поэтому, а что ты царь? Как бы ты как царь думаешь, что тебя должны все, а тут Кришна царь во Вриндаване, понимаешь, да? В принципе, как бы нормальные отдыхи, но есть еще эго, есть еще, ну, как бы, понимаешь, да, я такой, ты сякой, вот. И в этом, как бы, тоже есть определенная драматургия. Ну что, друзья, надо заканчивать лекции, поскольку Гоп сбежал со своими вопросами, обсудим эти вопросы отдельно. Вот, о чем мы с вами сегодня говорили? Мы с вами говорили о том, что первая йога свиньи – это мешать говном с мороженым в разных пропорциях. Ну вот, запомните это, как бы в своей жизни можно применить. Вторая фишка – помните о том, что да, мы с вами, как правило, все в своей жизни потеряли и просрали не из-за того, что нас кто-то неправильно оценивал, или не то, что мы что-то не умеем делать, а из-за того, как мы в итоге, из-за того, что мы что-то умеем делать, из-за своей квалификации, проявляли свою гордыню и не смогли как бы проявить свои какие-то качества вайшнавские, терпения, смирения и так далее. Да? Гурудев, он всегда проявлял эти качества. Это очень важно, потому что вчера там про одну преданную мне сказала одна преданная, говорит, вот она такая молодец, что-то на нее наехали, типа, ты что, самая умная? А она говорит им, да не, я не самая умная, я просто это могу сделать, чтобы вас это не парило. Типа, я могу вас разгрузить. Они такие, Понимаешь, да, то есть она поступила как мудрый такой Марк Аврелий, да, то есть она не сказала, да, я самая мудрая, в принципе, она сказала просто, ну вот, я просто могу взять на себя вот эту вот тяжелую, рутинную, банальную работу. Потому что, ну, как бы это же эго, а работу кто-то должен взять на себя. И вы скажете, ну да, конечно, она же не славу мою хочет собрать, не мою эго, а мою тяжелую рутинную работу. Давайте, так это самое, полено понесу, как бы, за тебя, Буратино. Ты такой, оба. И ты понимаешь, что, в принципе, вот это вот, ну, скажем так, идеальное положение слуги, когда ты не проявляешь свое качество, ты не говоришь там, да, знаете, я, ребята, я в этом самый лучший, нет. Когда ты говоришь, ребят, ну, я просто это быстрее могу сделать, ничего, хотите вам, я же попытаюсь помочь. И тогда люди, они по-другому начинают смотреть на тебя. И это все искусство коммуникации и презентации того, что мы можем сделать, как мы можем сделать. И мы, ну, как бы в этой жизни все равно можем быть только flexible, и только в какой-то команде мы можем достичь какого-то, ну, вот, катарсиса, совершенства. И это очень-очень важно. Очень важно научиться ценить коллектив, преданных, отношения преданных. Это вот, ну, потому что, по сути дела, все, что мы достигаем, это по милости Господа и вайшнавов. Все, что мы теряем, это из-за нашей, как бы, такого ложника, гордыни, невежества. А потому что, насколько бы мы великие не были, это все дар Господа. Да? Поэтому в читании, по-моему, Мангали, там есть такой момент, где Господь говорит, когда люди теряют что-то в своей жизни из-за своих грехов, они говорят, Господь, зачем ты у меня все отнял? Хотя это они сами потеряли из-за своих грехов. А когда они обретают что-то по моей милости, то они говорят, ну, это я сам заработался. Ну, это все так. Вот. И в этой связи как бы нужно помнить о том, что мы все равно получаем плоды какого-то своего благочестия, столько необходимо нам в этой жизни, да, и даже когда мы что-то получаем, это не вопрос, что мы получили от Бога, да, там, деньги или положение, как мы к этому относимся, это сделало нас лучше или это нас деградировало, да, то есть это, или, например, мы страдаем, и вопрос возникает такой, а мы делаем выводы в это время, то есть когда мы страдаем, у нас боль, это значит, мы должны пойти к врачу, а если у нас резкая боль, то это как бы надо, ну, вот. Поэтому боль – это еще такая важная штука, которая вот у меня, например, все время болят ноги, и я понимаю, что вот это состояние постоянной боли заставляет меня постоянно помнить о своей проблеме со здоровьем. И оно, в принципе, от этого у меня стало лучше. Боли не прошли, но здоровье лучше. Ну вот, то есть я понимаю, что боль – это, в принципе, для меня некий стимул, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это некая боль, которая пришла к моей жизни, и она пришла из-за чего-то. Да, понимаешь, да, из-за чего-то, может быть, неправильного. И я не могу жаловаться на боль, потому что это причина моих, ну, каких-то последствий, ну, физическая боль, предположим, да. И что мне остается делать? Надо только учиться с этой болью жить, ну, как бы, pain management, понимаешь, да, pain management – это загружать свое сознание на более высшую планку. И ты понимаешь, что, да, у тебя есть какая-то боль, и ты понимаешь, что эта боль, она, ну, в конечном итоге, как бы, все равно ты придешь к физической смерти. То есть ты не можешь вот, цепляться за свое там тело, здоровье, ум, чувства, потому что это бренная штука. Например, ты можешь в это вложить, ну, вот, то есть как бы здоровье постольку поскольку, да, там вот, привычка здорового питания, да, там привычка физических каких-то прогулок, там чтение, то есть, ну, я понимаю, это все равно нужно совмещать, там, здоровое питание – это просад, да, в конечном итоге, там, ну, физические нагрузки, это, ну, в лучшем смысле, там, ты сидишь, слушаешь какую-то лекцию, занимаешься йогой или идешь, там, с четками, там, ну, грубо говоря, 10 километров, просто иди, я бегу, я занимаюсь. Ну, как некоторые наши преданные, они начинают свое утро с джима. Понимаешь, да, там, джим. Вот, я думаю, ну, вот, не хочешь потренировать немножко душу? Ну, классно начать утро с джима, то есть, ну, как бы ты начинаешь утро со своего телесного состояние.
Поднять это с той стороны.
Ну, это все понятно, но это можно сделать после арати, перед арати. Ну, понимаешь, да, то есть, ну, как бы, то есть, да, я не против. То есть, ну, можно встать там пораньше, на часик и заняться спортом. Но я просто не про это говорю, я просто имею в виду, что какой ценой? Цена. Всему же есть в этом мире цена. И у меня были такие моменты, когда я вот, ну, меньше там ходил в храм. И в конечном итоге я подумал, ну, вот в Америке было классно, я буду на каждой утренней программе. Потому что там было мало. Я думал, если я не встану, а дети расстроятся, группа расстроится. Не, нужно встать. Вот там что-то ноги болели, плохо спал. Ну, что-то ничего страшного, там, может, днем посплю часик, если будет возможность. Вот, ну, надо идти на утренние программы, надо как бы двигаться. А тут как бы утренняя программа, чаек, беседы о смысле жизни. И вроде как, ну, Буратино завелся там. Золотой ключик вставил, и оно как бы пошло. Вот, поэтому мне кажется, что ну, как бы вот те обстоятельства, в которые мы попадаем, они нас заставляют что-то делать. Иногда эти обстоятельства отсутствия там, денег или перспектив. Я помню, у меня был такой момент в Америке, когда как бы мне Кришна явил свою милость, у меня все перекрыто было. Вообще денег не было. Вообще не было. Но мы как-то научились жить. И мы как-то выжили. И я понимаю, что тогда у меня был совсем внешний какой-то кризис, а внутренний был вообще подъем. Потом у меня произошла какая-то сдвижка, наоборот, поперла как-то там с материальной точки зрения. Но это не сильно мешало моей духовной практике, потому что я уже тогда понял, что вот это, ну, что-то мне Господь открывает какие-то двери, он мне что-то дает, а я должен это использовать к чему-то вот, ну, высшему. Да? И был такой момент, что я решил, не, надо ехать в Россию. То есть я должен ехать проповедовать. И это тоже был такой момент, потому что тут все вроде налажено, а ты едешь никуда, ни в неизвестность. И я такой приехал, посмотрел на людей, на этих, кому я вначале проповедовал. Но это были совсем какие-то дикие советские люди. Вообще, ну, то есть, нужно понимать, что в Советском Союзе были очень дикие люди. Здесь на Западе как-то они еще более-менее, ну, их там не так расстреливали часто, наверное, они как-то еще более-менее в адекватке. Ну, здесь просто жизнь такая, а там вообще было постсоветское. Но все равно появились какие-то позитивные преданные, все равно у нас что-то, ну, как бы, у нас получилось до какой-то степени самоорганизоваться. Но нельзя сказать, что это было очень легко. Это не было легко. То есть я вообще не считаю, все, что у нас было легко. Это было по воле Господа, понимаешь, да? Но это не было легко. То есть это не то, что там нам... Какие-то шли координаты, там какие-то мешки с деньгами падали с неба. А мешки с деньгами падали с неба, но приходилось как бы рисковать ради этого. Ну вот. И люди приходили, там не то, что мы там делали какую-то рекламу, к нам приходил миллион человек. Нет, к нам приходили единицы. Вообще-то все это дело, оно на единицах людей. Оно поддерживается единицами людей. И почему-то во всем мире, везде, да, то есть... Можно прийти куда-то и понять, что вот единицы. Но что я могу сказать? Да, будем двигаться потихоньку, но как бы хорошо, что мы говорим про эти вещи, понимаешь? А тут тоже некоторые там говорят, вот, Ахалют Махарадж, я не хочу слушать конспирологию, или я хочу слушать чистую Харикатху. Ребят, ну берите вот читание Чайтанита, читание Бхагавата, ставьте, слушайте. Но вещи, которые мы с вами сегодня обсуждаем, они мотивационные вещи. Это не просто вот, ну, как бы, о вайшнавской философии. Вайшнавской философией каждый день должен заниматься каждый человек. Каждый человек должен думать о смерти, о жизни. Но дальше нужно понимать, как это... Все, дорогие друзья, мои поклоны всем, Харе Кришна. И тут просто мне звонят, меня постоянно долбят звонками, поэтому я должен уже отключаться.